На волнах радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ» о наиболее важных событиях на Кавказе. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 22 ноября, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В следующее воскресенье в Армении пройдет референдум по конституционным поправкам. Что он изменит в политической жизни Армении? В Бельгии сохраняется наивысший уровень террористической опасности. Как в этой ситуации обстоят дела у молодых чеченских беженцев? Рубрика «Из Чечни» – только хорошие новости Александра Черкасова, как всегда, по воскресеньям. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: в Брюсселе максимальный уровень террористической угрозы. Для России наступило время принять стратегическое решение в борьбе с Исламским государством, заявил американский президент. Санкции против России будут действовать и в ближайшие месяцы. В Брюсселе минувшей ночью улицы оставались почти пустынными, рестораны и бары закрылись ранее обычного. Жители бельгийской столицы и бельгийские власти опасаются вероятности террористического нападения. В городе продолжается розыск скрывающегося Салаха Абдель Салама, подозреваемого в причастности к терактам в Париже 9 дней назад. Знакомые и соседи беглеца сообщили, что недавно видели его в Брюсселе и слышали о его намерении уехать в Сирию. Как показало расследование парижских терактов, жертвами которых стали 130 человек, база боевиков Исламского государства, экстремистской организации, запрещенной в России, находилась именно в Брюсселе. С минувшей пятницы в столице Бельгии действует наивысший уровень террористической опасности. Президент США Барак Обама считает, что для России наступило время принять стратегическое решение относительно борьбы с Исламским государством, экстремистской группировкой, запрещенной в России, а не с умеренной оппозицией, которая противостоит режиму Башара Асада. Обама отметил, что Исламское государство – это убийца с большим влиянием в социальных сетях. Обама выступил на пресс-конференции в Куала-Лумпуре после завершения саммита АСЕАН. Глава Белого дома обратился с напоминанием к президенту России Владимиру Путину относительно тех, кто сбил пассажирский самолет. Обама подчеркнул, что в гибели российского самолета и 224 человек на борту виновно Исламское государство. «Путину надо бороться с теми, кто убил российских граждан», — сказал Обама. Обама заявил о необходимости и возможности уничтожить группировку «Исламское государство». Он противопоставил действиям экстремистов естественное желание большинства людей жить в мире. По словам Обамы, в этом основа уверенности в победе над злом. «Стрелять по ресторанам и кафе не станет новой нормой повседневной жизни», — заявил Обама. Он заверил, что «Исламское государство» будет уничтожено и территория, на которых оно обосновалось, будут отвоеваны.
Эхо Кавказа. Новости.
Санкции в отношении России могут быть сняты в том случае, если Москва будет сотрудничать с Западом по сирийскому вопросу и решению конфликта на Украине, заявил в интервью немецкой газете «Бильд» министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. «Если в разрешении украинского конфликта мы и дальше сможем успешно преодолевать препятствия, если Россия в сирийском конфликте и дальше, как и до сих пор, будет вместе с нами работать над решением, то у Запада не будет и не сможет быть долгосрочного интереса исключать Россию из регулярного обсуждения между ведущими западными державами», — заявил он. В западной прессе появились сообщения, что на саммите «Большой двадцатки» западные лидеры договорились, несмотря на сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом, продлить санкции против России еще на полгода. В пригороде Нальчика в ходе спецоперации убиты 11 боевиков, присягнувших на верность Исламскому государству. Об этом в воскресенье сообщили агентству «Интерфакс» в Национальном антитеррористическом комитете НАК. По данным НАК, в ходе спецоперации был обнаружен блиндаж с укрывшимися в нем боевиками. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться, они открыли беспорядочный огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ответ были применены гранаты. В антитеррористическом ведомстве днем воскресенья сообщали о продолжении активной стадии операции. Российские власти ранее заявляли, что несколько тысяч граждан страны, в основном из республик Северного Кавказа, воюют в отрядах Исламского государства, действующих на территории Сирии и Ирака. По информации Гелы Николаишвили, адвоката задержанного по обвинению в терроризме Давида Барчашвили, Барчашвили не исключает факта пребывания в Сирии, однако категорически исключает какую-либо связь с Исламским государством. Об этом Гела Николаишвили заявил в компании «Рустави-2». Возвратившийся в Грузию Давид Барчашвили задержан по обвинению в терроризме. Сотрудники контртеррористического центра службы государственной безопасности задержали гражданина Давида Барчашвили в соответствии со статьей 328 УК Грузии, объединение с иностранной террористической организацией или состоять членом такой организации, подконтрольной иностранному государству, либо оказание ей помощи, заявляют в службе государственной безопасности. Давид Барчашвили не отрицает факта пребывания в Сирии. Группировка, с которой он имел контакт, действительно борется с режимом Асада, однако борется также с Исламским государством. Это организация «Свободная армия Сирии», и эта организация поддержана западными демократическими государствами, отметил Гела Николаишвили. Вчера по возвращению в Грузию Давида Барчашвили задержали на государственной границе, несмотря на тяжелое состояние здоровья. Через несколько часов отправили обратно. Турецкие правоохранители отправили депортированного Давида Барчашвили назад снова в Грузию, после чего он был задержан. В Дагестане проводится крупная акция дальнобойщиков на Кавказе. Как сообщает «Новая газета», сотни фур выстроились на десятки километров вдоль трасс.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Ровно через одну неделю, 29 ноября, в воскресенье в Армении пройдет референдум по конституционным поправкам. Нынешние власти изъявили желание перейти на парламентскую систему. Насколько актуален этот референдум и поправки, которые власти хотят внести в конституцию страны? Такой вопрос я задала Александру Искандаряну, политологу, директору Института «Кавказ».
Ну, это не вполне поправки, формально это, конечно, поправки Конституции. Реально это фактически новая Конституция, потому что реально, но совершенно другая, чем управление страной. Насколько они актуальны? Ну, во всех странах бывшего Советского Союза, в которых есть хоть какая-то публичная политика, таких стран, я бы сказал, 4,5-5. Это Молдова, Украина, Грузия, Кыргызстан и вот Армения. Во всех этих странах этот тренд, переход на парламентскую систему есть. В некоторых странах из этих стран уже перешли на парламентскую систему. Не всегда это удается. Но, в общем, во всех остальных, где этой публичной политики ни в каком виде не существует фактически, от России до Казахстана, от Узбекистана до Туркменистана, от Азербайджана до Беларуси. Этого тренда не существует. Принято считать, модно считать, я бы сказал, что парламентская система больше удовлетворяет созданию схемы, то, что check and balance называется, да, представительства различных групп правления. Это, повторюсь, такой тренд, это такая мода. Реальная ситуация, естественно, много сложнее. В той же Европе есть и президентские, и суперпрезидентские, и парламентские республики. Но, в общем, это укладывается в ту ситуацию, когда переходят к новой системе управления, потому что старая она не вполне устраивает. Это первое, и очень коротко скажу о втором или о первом части вопроса, который вы задали, не суть важно, что в каком порядке. Эта идея была выдвинута изначально оппозиционными силами в Армении. Довольно долго она существовала в оппозиционных кругах, как идея перевода, во-первых, на 100% голосование по партийным спискам. Сейчас у нас смешанная система. Во-вторых, на парламентскую форму управления. В какой-то момент власти взяли на вооружение эту идею. Оппозиция тут же, естественно, стала против этой идеи, она стала ее оппонировать. Но я думаю, что референдум пройдет удачным для власти образом, и конституция новая будет принята.
Существует мнение, что власти просто хотят остаться все еще в руководстве, поэтому и вот предложили этот референдум. Вы согласны с этим?
Ну, вы понимаете, у власти, в общем, нет проблем с тем, чтобы оставаться в руководстве. У нас прошел период выборов за последние около 3 лет. Когда были выборы президентские, выборы парламентские, выборы местные и выборы ереванского парламента. Везде победили республиканцы. У нас президент республиканец, парламент республиканский в большинстве, ереванский парламент и мэр, соответственно, республиканцы. И на местных уровнях почти везде республиканцы. Оппозиция в Армении, ну, так вежливо выражаясь, чрезвычайно, я бы сказал, ослаблена. В общем, для того, чтобы продолжить вот эту схему, для того, чтобы продолжать избираться, я думаю, на сегодняшний день проблем у республиканцев нет, и это будет показано, в частности, на референдуме. Но в некотором смысле можно бы согласиться с тем, что намерение перенести центр системы управления из президентского дворца в, скажем так, в офис республиканской партии. Республиканцы полагают, что избираться и в дальнейшем все время большинство в парламенте не представляет больших проблем. А, наверное, такие намерения есть. То есть привести ситуацию, ну, как бы фактическую, сделать ее еще и формальной. Другое дело, насколько получится, насколько это будет удаваться, это уже совсем другой разговор, но это проблема будет.
Но будет ли это способствовать развитию демократических процессов Армении? И насколько?
В краткосрочной и среднесрочной перспективе я не думаю, потому что проблема Армении основная в этой сфере, да, в политической сфере, в сфере внутренней политики. Отнюдь не наличие того или иного, ну, законодательства или там способа управления, а в отсутствии развитой партийной системы. Реформа – это такой сосуд, стакан, в который нужно налить вино или там чай, воду, неважно. Да? То есть какую-то, чем-то заполнить эту реформу. Заполнить ее нужно бы развитой партийной системой, которой нет. Парламентская система, она работает хорошо в тех странах, где существуют развитые партии. В результате изменения Конституции, вот технически просто, потому что Конституция изменилась, эти партии не появятся. Соответственно, проблема Армении не в том, каким образом написана Конституция. Из всех тех стран, которые я перечислял, почти нигде ни к чему хорошему пока это сильно не приводит. Ни в Украине, ни в Молдове, ни в Кыргызстане, ни даже в Грузии. И в этом смысле я не думаю, что это приведет к каким-то результатам с бурным развитием демократии. Повторюсь, для этого нужны развитые политические партии. Но в долгосрочной перспективе, теоретически, эта система вот к развитию партий несколько лучше приспособлена. Все-таки управление коллективное страной и управление индивидуальное – это разные вещи. Чего бы там ни хотели власти делать, но когда орган будет коллективный, там будут наблюдаться разногласия, там будут разные группы, будут различные лоббинги уже внутри самих республиканцев тоже. А это будет приводить к несколько другой схеме, чем когда у тебя есть президентский дворец. Ну, президентский дворец в смысле решающего серьезного органа. Но, повторюсь, это может быть как перспектива и не очень сразу. А что сразу это приведет к резкой демократизации? Нет, я так не думаю.
На связи из Еревана был Александр Искандарян, политолог, директор Института «Кавказ». Он рассказывал о предстоящем референдуме по конституционным поправкам, который пройдет в Армении через неделю, 29 ноября, воскресенье.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А сейчас из Чечни только хорошие новости Александра Черкасова.
Из Чечни напоминание и предупреждение. В Грозном продолжается процесс над украинцами Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом. Их обвиняют в том, что в январе 95-го среди других членов украинской националистической организации УНАУНСО они воевали в Грозном против российских федеральных сил. Среди обвинений не только убийство в бою трех десятков российских военнослужащих, но еще и жестокие пытки и лишение жизни пленных. Карпюк и Клых заявили, что признание в этих преступлениях у них самих получили под пытками, что в Чечне 20 лет назад они не воевали и что в Грозном впервые очутились только этой осенью в ходе суда. Можно ли что-то сказать об этих утверждениях, обвинениях, выдвинутых Следственным комитетом, и встречных обвинениях, которые выдвигают самые обвиняемые? Второе должна установить судебно-медицинская экспертиза, назначенная судом. Я же попробую ответить на один вопрос – о пытках солдат. Если человека пытали, а потом убили, и если нет никаких свидетельств об уничтожении останков, то остается тело. В Первую Чеченскую войну мы искали в Чечне пропавших, в том числе пропавших российских солдат. В поисках участвовали также депутаты из группы Сергея Ковалева, которые, среди прочего, направляли запросы в различные ведомства. В том числе в Главное военно-медицинское управление и в Главную военную прокуратуру. И в нашем распоряжении были ответы. Сколько тел со следами пыток имелось в военно-медицинских учреждениях, а только они занимались исследованием тел военнослужащих любых ведомств. Украинцам вменяли пытки солдаты на надругательство над ними, столь отвратительные и унижающие мужское достоинство, что я не буду их здесь описывать. Кто хочет, пусть читает длинную подробную справку по ссылке. Скажу лишь, они должны были оставить характерные повреждения на телах. Сходное повреждение было на одном из 7 тел со следами пыток или надругательств, имевшихся в распоряжении военно-медицинского ведомства на конец марта 95-го. Сходное, но не такое. Значит, исследования, которые выявили бы деяния украинских палачей, и проводились. И если бы таковые злодеяния были, то их следы бы обнаружили. И не было среди исследованных тел солдата, которому прижизненно очленили все пальцы. В этом обвиняли одного из украинцев. То есть нет никаких подтверждений того, что версия следствия про страшные пытки и жестокие убийства пленных украинцами – правда. Ничем она не подтверждается, кроме чистосердечного признания самих украинцев. Но я хочу сказать вот еще о чем. В пытках, членовредительстве, надругательстве над телами обвиняли тогда чеченцев чечерийцев. Российские военные и штатские пропагандисты говорили и писали о десятках кастрированных солдат. О том, что пленных распинали на оконных переплетах в качестве живого щита. Так вот, данные военно-медицинского ведомства ничем не подтверждают эти утверждения. Ничем. Сначала была пропаганда, потом клевета. Теперь пропаганда и клевета, не опровергнутая за 20 лет, зачем? Ведь и так очевидно, что ложь и бред, легла в обвинительные заключения. Пропагандистскую ложь нельзя оставлять без внимания. Потому что иначе однажды у кого-то под пыткой потребуют принять на себя этот вымысел в качестве чистосердечного признания. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Чеченский политик и политический эмигрант Ахмед Закаев, живущий в Лондоне, возглавляет правительство Чеченской республики Ичкерия в изгнании. Он представляет взгляды той части чеченского общества, которая не утратила веры в идею независимости Чеченской республики. Сегодня с ним по телефону мы обсудили положение молодых чеченцев, проживающих в Европе, в свете террористических нападений во Франции и в Бельгии, где власти сохраняют режим повышенной террористической угрозы в столице Бельгии и высокую степень опасности в других районах страны. Как только происходит что-то наподобие террористических нападений в Европе или даже в России, местные органы безопасности и полиция сразу задерживают молодых чеченцев, проживающих в Европе. Как обстоит дело на сей раз? Были ли задержания чеченцев?
К сожалению, нельзя отрицать, что в европейских силовых структурах в последнее время чувствуется какое-то предвзятое отношение к чеченцам. Хотя это отчасти произошло и по вине самих чеченцев. Вот почему это произошло, я постараюсь объяснить. На мой взгляд, помимо вот российской античеченской пропаганды, демонизирующей чеченцев, особенно той части, которая из-за войны в Чечне вынуждена была выехать в Европу, в связи с тем, что их в Чечне преследовали за их политические взгляды и политические убеждения. На первом этапе европейские миграционные службы и в целом европейская общественность не поддавалась вот этой российской античеченской пропаганде. Но перелом не в пользу чеченцев произошел, когда в 2007 году российские спецслужбы создали в Чечне так называемую, по последующим и по всему Северному Кавказу, так называемую организацию «Кавказские Эмираты». Эта структура пропагандировала крайне экстремистскую религиозную идеологию. Руководство этой организации объявило войну всему христианскому миру, в том числе и тем европейским странам, которые приютили более 200 тысяч чеченских беженцев, которые были вынуждены бежать из Чечни, спасаясь своей жизни, жизни своих детей. И, конечно, когда уже в европейских странах появились так называемые структуры, джамааты, которые всецело поддерживали так называемые Кавказские Эмираты, вот тогда, мне кажется, и произошел перелом. Люди, которые, в принципе, вот эти джамааты, эти люди, которые сидели на пособиях, получаемых от европейских структур, и в то же время они поддерживали организацию, которая объявила войну этим странам. Согласитесь, что европейцы не могли не отреагировать это. И, конечно, они на это среагировали. Они создали специальные службы, вернее, специальные отделы в своих спецслужбах, которые начали отслеживать последователей так называемой идеологии всемирного джихада. Вот во многих европейских странах наши представители, есть наши почетные консулы. Мы там начинаем создавать какие-то диаспоры, структуры, через которые мы пытались влиять на ситуацию. А вот если отвечать конкретно на ваш вопрос сегодня, да, во многом, вот в данном случае, вот после событий, которые произошли в Париже, ну, к счастью, ничего такого не произошло, потому что, я как сказал выше, в принципе, те службы, которые сегодня занимаются и обеспечивают безопасность этих стран, они, в принципе, владеют абсолютно всей информацией. Но, насколько мне известно, вчера, сегодня мне докладывали с Франции, в Бельгии, в принципе, вообще никого не тронули, но во Франции там 5-6 человек, их взяли под особый контроль. Ну, это не домашний арест, как руководство Франции объявило, что они, используя ситуацию этого чрезвычайного положения во Франции, ужесточили контроль над теми, кто, на их взгляд, может попасть под влияние вот этих крайних радикалов, или у них есть информация, что они как-то, каким-то образом контактировали с людьми, которые находятся в этих структурах. Вот это так, больше никаких каких-то сильных, серьезных моментов я не знаю.
А вам известно, как составляются списки вот этих неблагонадежных, скажем так, чеченцев, которые власти взяли под особый контроль?
Ну, я думаю, что поводом для того, чтобы их взять под особый контроль, как я уже сказал выше, есть материалы, которые в результате проведенных ими оперативных мероприятий до этих событий, это могли быть прослушанные телефоны, там, какие-то их контакты, какие-то их высказывания. Ну, за этими людьми в любом случае уже давно следили, это однозначно. Они были под контролем, они были под колпаком, но так как не было конкретных подозрений, что эти люди могут что-то сделать или они готовы что-то сделать, поэтому не трогали. А вот в данной ситуации, когда было объявлено чрезвычайное положение, просто эти структуры уже официально дали этим людям понять, что они находятся под колпаком, что их движения, переписки, телефонные звонки, все их общения по интернету, что это все контролируется. Им просто это дали сейчас понять, и они, вот насколько я знаю, вот утром я разговаривал со старейшином в Европе, с председателем совета старейшин, он мне сказал, что несколько семей, которые они должны 2 или 3 раза в день ходить отмечаться, и они не имеют права никуда выезжать, и они, в принципе, ну вот это такое, такая мера, это и не домашний арест, это что-то между домашним арестом и расписки о невыезде, вот скажем так.
А что вы со своей стороны предпринимаете, чтобы молодые люди не попадали в неприятные ситуации и конфликт с местными властями?
Так, значит, вот как я уже сказал, у нас созданы диаспоры, у нас есть департамент по связи с войнамской диаспорой.
Мы на местах. Насколько они эффективны?
Насколько они эффективны? Но, к большому сожалению, может быть, вот последние несколько месяцев многие, в принципе, осознали, что вот эта пропаганда, вот эта абсолютно ложная, псевдорелигиозная идеология и пропаганда, она чужда, в принципе, самым религиозным догмам. Мы, в принципе, пытаемся влиять на эту молодежь через религиозных деятелей, которые, ну, с правильным вероубеждением, которых, кстати, очень много в Европе, к счастью, да, и через них, через диаспоры, через наших представителей, через какие-то местные структуры, с которыми они контактируют. Но в любом случае я однозначно могу сказать одно, что власти в европейских странах, и во Франции, и в Бельгии, и в Австрии, везде, где сосредоточена вот эта молодежь и вот это молодежное движение, джамааты, спецслужбы этих стран абсолютно владеют всей информацией. Они внедрили свою агентуру, они знают, кто куда. И, кстати, на первом этапе этих людей, в принципе, отправляли в Сирию сами спецслужбы этих стран. Потому что изначально они ехали туда с тем, чтобы подкрепить оппозицию, которая выступила против Башара Асада. Вот в следующем уже, находясь там, произошли какие-то изменения, структурные изменения, и эти люди переметнулись вот в эту крайне радикальную организацию под названием «Халифат» или «ИГИЛ». Вот, в принципе, вот эти спецслужбы, они владеют полностью информацией, кто зачем. Вот даже то, что произошло в Париже, мне кажется, это какие-то недочеты именно в плане оперативных служб, которые отслеживали и должны были, в принципе, предотвратить это. И поэтому мне кажется немного странным, что вот эта акция была допущена. Вслед за этим произошли, конечно, очень сильные изменения в плане международной политики. Я думаю, что какая-то структура или какая-то страна или люди были очень заинтересованы в том, чтобы именно это произошло, и произошло это именно во Франции.
Из Европы молодые чеченцы уезжали на войну в Сирии, это остается фактом. А как обстоит ситуация сейчас? Удается ли вычислить вербовщиков, которые очень умело агитируют молодых людей и используют в своих целях тот факт, что они не смогли по каким-то причинам интегрироваться в европейское общество?
На первом этапе этим занимались сами спецслужбы, европейские спецслужбы, как я уже сказал, они их отправляли. А вот в последнее время, в принципе, здесь так этого уже нет. В основном поток, который чеченцев или людей из Северного Кавказа, которые уезжают в Сирию через Турцию, это идут из России. А вот здесь это, ну, в европейских странах этой проблемы уже нет, потому что те, кого отправили, уже отправили, они уехали, кто погиб, ну, кто-то еще находится там. Вот такого потока или оттока чеченской молодежи из европейских стран на данном этапе и в данное время этой проблемы нет, потому что это еще 2 года назад, те, которые собирались и хотели туда уехать, они уехали. А те, которые находятся или находились здесь, они могли быть в контакте с теми, кто уехали. Вот думаю, именно этих людей и взяли сейчас под контроль вот эти спецслужбы, которые сегодня ведут оперативные такие мероприятия для предотвращения возможных терактов в Европе.
По телефону из Лондона беседовал Ахмед Закаев. Он возглавляет правительство Чеченской республики Ичкерия в изгнании. Мы беседовали о положении молодых чеченцев, проживающих в Европе, в свете террористических нападений во Франции и в Бельгии, где власти сохраняют режим повышенной террористической угрозы. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время кратких региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Возвратившийся в Грузию Давид Барчашвили задержан по обвинению в терроризме. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Грузии. В СГБ не разглашают дополнительную информацию о деле Барчашвили, в том числе о том, почему изначально отправили обратно депортированного из Турции гражданина Грузии. Накануне 21 ноября в Панкисе прошла акция протеста с требованием установить местонахождение 29-летнего Давида Барчашвили. По информации семьи Барчашвили, полтора года назад молодой мужчина отправился на работу в Турции. Они не уточняют, находятся ли Барчашвили и в Сирии. По возвращению в Грузию Давида Барчашвили задержали на государственной границе и, несмотря на тяжелое состояние здоровья, через несколько часов отправили обратно. Турецкие правоохранители отправили депортированного Давида Барчашвили назад в Грузию, после чего он был задержан, сообщает портал «Грузия онлайн». Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов поздравил народ Осетии с праздником Дня Святого Георгия. Он отметил, что этот праздник народ Осетии празднует как общенациональный для Юга и Севера Осетии и для осетин, проживающих в разных регионах Российской Федерации и зарубежья. В основе этого древнего праздника заложены высокие духовные и нравственные ценности. Любовь к родной земле, готовность защитить ее в трудные времена, благословение силы и мужества, единение добрых помыслов, говорится в поздравлении президента. Тибилов пожелал народу Осетии достойно продолжить духовные традиции своих предков и передавать из поколения в поколение красоту и глубокий морально-нравственный смысл традиций осетинского народа, сообщает спутник Южная Осетия. Еще один праздник, День Матери в самопровозглашенной республике Южная Осетия, отметят торжественными приемами, награждениями и концертами. Мероприятия пройдут под девизом «Святое имя, будь благословенна», сообщает официальный портал республики. Праздник был учрежден в России в 1998 году для того, чтобы повысить социальную значимость материнства. Указом юго-осетинского президента День Матери внесен в календарь праздничных дней и памятных дат. На Нью-Йоркском кинофестивале фильмов ужасов в номинации «Лучший фильм» победил психологический триллер грузинского режиссера Ливана Бахи «Мина начинает тикать». Фильм молодого мастера вызвал бурную дискуссию в Грузии, произведя на зрителей неоднозначное впечатление. Многие блогеры и пользователи социальных сетей обвинили талантливого кинорежиссера не просто в смаковании насилия и цинизме, но даже в патриотизме, поскольку в ленте тонкое сознание меры, но все же довольно мастерски раскрыта и эта тематика. Израильская компания G-Group Global начинает проект беспрецедентного масштаба по спасению лесов в Грузии. Проект осуществляется при поддержке Патриархии Грузии и Минприроды страны, сообщает портал «Грузия онлайн».
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С 15 ноября на территории России заработала система взимания платы с владельцев большегрузных автомобилей массой свыше 12 тонн. До 29 февраля 2016 года тариф будет составлять 1 рубль 53 копейки за километр пройденного пути, а с 1 марта 2016 года по 31 декабря 2018 года он вырастет до 3 рублей 6 копеек. Как это нововведение отразится на экономике России и Южной Осетии, рассказывает Мурат Гукемухов.
По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, взимание платы с большегрузных автомобилей – это нормальная практика, принятая во многих странах, в том числе и европейских. И, наверное, это нововведение можно было бы приветствовать, если бы не кризис, на фоне которого оно происходит.
Это яркий пример того, когда принципиально на самом деле правильную вещь начинает реализовывать в самое неподходящее время, то ничего хорошего из этого не получается. Вот когда экономика в серьезном кризисе уже, и перспективы ухудшения экономического положения более чем большие, то любые действия, которые повышают фискальную нагрузку, стимулируют инфляцию, они недопустимы. Какими бы здесь ни руководствовались вроде бы благими намерениями, когда соотнесете, сколько вы соберете с тем результатом действия, которое дестимулирует производственную активность и повышает инфляцию, то выяснится, что издержки перекрывают этот эффект.
Ну, видимо, когда время было подходящее, экономика была на подъеме, наверное, на этот источник доходов не обращали особого внимания.
Действительно, шальные нефтедоллары позволяли, в общем, находить деньги на все. Нельзя жить, исходя из того, что так будет всегда. Об этом много раз предупреждали, говорили, не слушали. А сейчас начинается, здесь деньги не дадим, а здесь дополнительно еще соберем. Но вот если вы хотите из кризиса выходить, надо налоговую фискальную нагрузку снижать, а мы повышаем. Точно так же, как пенсионный возраст надо было повышать, принимать решения, когда в экономике все было хорошо.
По мнению Игоря Николаева, эти сборы станут наиболее чувствительны для территорий, удаленных от железнодорожных путей и речного транспорта. То есть места, снабжения которых осуществляется как раз большегрузным автотранспортом. В эту категорию входит и Южная Осетия. Более того, в отличие от многих российских провинций, здесь не налажено производство строительных материалов. Почти все товары, включая продукты питания, завозные. По мнению российского экономиста Александра Караваева, негативное воздействие новых сборов на Южную Осетию будет самортизировано местными экономическими особенностями. Потребительский рынок маленький, для его снабжения совсем не обязательно использовать большегрузные автомобили. Исключения составляют строительные материалы, но строительство в республике в основном бюджетное, поэтому расходы за доставку строительных материалов лягут не на частного потребителя, а на бюджет республики и в конечном счете на самого инициатора новой системы платежей – Россию. Говорит Александр Караваев.
То, что мы говорили еще раньше про необходимость развития производственной экономики в Южной Осетии, этот вопрос не снимается с повестки. И это нужны длительные, такие долговременные, целенаправленные усилия. Но вот эта вот мера тарифного регулирования на автотранспорте вряд ли может быть весомым моментом для того, чтобы мобилизовать местных экономических субъектов. Несмотря на кризис, это еще пока не такое ключевое воздействие, которое может заставить пересмотреть экономическую деятельность Южной Осетии в пользу создания производства продукции, которая необходима для экономики, чтобы ее не завозить. То есть это пока что не такая вот необходимость.
Это был российский эксперт Александр Караваев. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос, взрасхад, хасос,
взрасхад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На прошедшей неделе на территории на днях грузинская компания iPhone Plus договорилась о получении статуса официального дилера Apple. В честь этого события компания выпустила рекламный ролик, в котором главными персонажами оказались боевики террористической группировки ИГИЛ с автоматами в руках, выкрикивающие лозунги на арабском. Реклама вызвала бурю возмущения в соцсетях, а Национальная комиссия по коммуникациям Грузии потребовала от авторов изъять ее из сети. Тем не менее, в компании заявляют, что здесь нет никакого нарушения этических норм и отказываются удалять ролик. Эксперты предрекали iPhone Plus скорое банкротство. Подробности в репортаже Ираклия Рагвелидзе.
Скандальный ролик, размещенный в соцсетях, начинается с заставки логотипа, в котором недвусмысленно читается название террористической группировки ИГИЛ. Видеоряд сопровождают титры на грузинском. Боевики сообщают, что с будущего года iPhone Plus становится официальным представителем Apple, поэтому конкуренты должны остерегаться мощи компании. Задумка автора вызвала диаметрально противоположный эффект, нежели тот, на который они рассчитывали. Вчера провокационный ролик поднял бурю негодования в соцсетях. Сегодня в Национальной комиссии по коммуникациям и вовсе призвали его убрать. Впрочем, начальник пресс-службы комиссии Хатия Курашвили уточнила, что решение регулятора носит рекомендательный характер.
Рекламные ролики, размещенные в интернет-пространстве, выходят из сферы контроля комиссии по коммуникациям. Однако содержание клипа нарушает нормы этики, в частности, положение закона о рекламе, поэтому желательно, чтобы упомянутая реклама была незамедлительно удалена из сети.
Заявили в комиссии. Однако в компании iPhone Plus заявили, что ролик не нарушает этических норм, а является лишь едкой сатирой. Представитель компании Гога Тиркия заявил, что для постановки клипа были специально приобретены игрушечные автоматы и маски, а по своей сути реклама близка деятельности французского журнала Charlie Hebdo.
Это была всего-навсего сатира, которая направлена против террористов. Концепция ролика не выходит за рамки самовыражения и находится в полном соответствии с законом. Я не понимаю, почему мы должны извиняться или удалять клип. Те же Charlie Hebdo, которые являются сатирическим изданием, не раз публиковали аналогичные шаржи, которые могли вызвать чье-то возмущение. Но мы их не осудили и были солидарны с журналом, потому что свобода выражения является для нас высшим приоритетом.
Заявил представитель iPhone Plus. Однако специалисты по безопасности отнюдь не воспринимают ролик как шутку или сатиру. Как полагает эксперт Хатуна Лагазидзе, на фоне растущих террористических угроз подобные факты нельзя оставлять без реагирования.
Содержанием ролика, который недвусмысленно демонстрирует террористов, пусть даже в рекламных целях, должны заняться службы безопасности страны. Все подобные кадры должны попасть под пристальное наблюдение спецслужб.
Заявил эксперт. Свою точку зрения высказал и специалист по маркетингу Николос Тевдорашвили. Он заявил, что содержание ролика имеет отношение к маркетингу и рекламе, а к психиатрии.
Я считаю, что реклама подобного типа обвалит продажи компании. Впрочем, это их дело, как они ведут свой бизнес. Однако на фоне трагических событий в Париже спустя два дня публиковать клип с участием террористов ИГИЛ, я считаю, это наглядная демонстрация отношения владельцев компании к происшедшим во Франции событиям. Это прискорбно вдвойне на фоне того, что Грузия является участником антитеррористической коалиции, и наши военные несут потери в этой борьбе. Я считаю, что тот сегмент населения, который пользуется услугами продукции Apple, должен бойкотировать продажи этого магазина. Думаю, после публикации клипа скандального содержания компания iPhone Plus не имеет ни малейшего шанса остаться официальным представителем компании Apple.
Заявил Николос Тевдорашвили. В данный момент реакция Apple на рекламу своего дилера неизвестна. Однако в соцсетях уже начался сбор подписей за отзыву компании iPhone Plus звания официального представителя Apple. Ираклий Рагбелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 ноября на переговорах в Москве с президентом Франции Франсуа Олландом обсудит координацию действий Москвы и Парижа в борьбе с международным терроризмом и войной в Сирии. Визит Олланда в Москву организован, как подчеркивают в Кремле, по инициативе французской стороны, После террористических атак в Париже и катастрофы в небе над Египтом самолеты российской компании «Метроджет», которую Кремль также признал терактом после парижской трагедии. Отношение к России и лично к Путину в западном мире, который еще совсем недавно воспринимал его как все более явного изгоя, сейчас может стремительно поменяться. Это происходит не впервые. За последние 16 лет многие повороты в политике Владимира Путина, и внешние, и внутренние, его действия и его имидж определялись именно крупными терактами и катастрофами, не только в самой России, но и в мире, хотя и не всегда. Как считает российский общественный деятель, политик, публицист и социолог, президент Фонда прикладных политических исследований Индем Георгий Сатаров, для ответа на такой вопрос существуют две взаимоисключающие версии. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
Во-первых, вы согласны с тем, что многие повороты в политике Владимира Путина и внешние, и внутренние связаны с терактами? Если да, то были ли теракты в большей степени причиной или следствием его политики?
Ясно, что здесь есть два возможных объяснения. Первое, конспирологическое, что ФСБ взрывает Россию и пользуется этим же для того, чтобы, значит, что-нибудь нехорошее с ней же, с Россией сделать. Второй вариант. В России происходят какие-то неприятности, и это же ФСБ используют их для того, чтобы сделать то же самое нехорошее. Это две конкурирующие гипотезы. Проблема в том, чтобы выбрать между ними. Начнем с того, что далеко не все нехорошее, что происходило в России, происходило после взрывов. Ну, например, совершенно омерзительная акция по поправкам в Конституцию, которые продляют легислатуры президенту и Думе, была проделана без всяких предварительных взрывов. Хотя это покруче, чем отмена губернаторских выборов, потому что тут есть с чем сравнивать. Ну, например, это ведь первая, реально первая серьезная поправка в Конституцию. Можно сравнить с первой поправкой в Конституцию США, например, которая расширяла свободы граждан. Здесь это расширяет комфорт власти. Поэтому вещь совершенно омерзительная, но тем не менее для этого не понадобилось ничего взрывать. Здесь, правда, возникает другое соображение, что это происходило при президентстве Медведева. Наверное, просто это люди разные. Нам нужно что-нибудь взорвать, чтобы сделать какую-нибудь неприятность, а другому совершенно не обязательно. Но есть и другая разница. Один стесняется делать какую-то мерзость, ну, просто так, на ровном месте, а другому пофигу. Один осторожный, а другой просто об этом не заморачивается. Когда я говорю один, я имею в виду Путина. Когда я говорю другой, я имею в виду Медведева. И я склоняюсь к версии, что перед поправкой Конституции не происходило никаких взрывов по той простой причине, что, ну вот, как бы им двоим хотелось это изменить. Медведев стоит в это время как бы на раздачу, будучи президентом, и он спокойно это делает. Ну, в том числе и потому, что, ну, например, все равно мне не переизбираться, я могу творить все, что угодно, я могу болтать разные глупости, я могу говорить какие-нибудь даже хорошие вещи, а делать гадости – это совершенно несущественно. У Путина, возможно, более серьезные планы, и я знаю не понаслышке, что та же самая отмена губернаторских выборов, о ней очень серьезно задумывались в администрации президента еще в нулевом году. Просто была некая оказия, когда я встречался с одним из заместителей администрации президента, он меня спросил, как я к этому отношусь, на что я сказал, что это несущественно, поскольку это противоречит Конституции, поэтому мое отношение к этому здесь совершенно несущественно. И для меня более правдоподобная версия, что они просто дождались удобного момента, и сразу там под это подверстали кучу всякой ерунды.
Ну вот если разбирать по годам и по этапам. Вот эпоха Владимира Путина фактически началась с осени 99 года. Взрывы домов, учения в Рязани, Дагестан, Вторая Чеченская война. Это был знаковый рубеж, и я думаю, что вы тоже согласны с этим, да?
Да, согласен.
Потом начало нулевых. Это была вообще непрерывная цепочка десятков, может быть, даже сотен террористических актов разного калибра, к которым как-то стали даже привыкать. Это взрывы на транспорте в Москве, в южных городах, угоны самолетов, взрыв на рок-фестивале «Крылья» и, конечно, осень 2002 года, теракт на Дубровке, потом еще был новогодний взрыв здания правительства в Грозном. Вот люди стали привыкать к новой реальности, которая становилась в этом смысле все жестче. Вот они стали привыкать к новому правителю, который тоже становился все жестче.
Далеко не сразу, во-первых. Во-вторых, вы не зря перечислили много всяких этих взрывов. Если бы первая версия была верна, то мы должны были бы за этими взрывами след искать какие-то такие мощные негативные инновации. Да? Но оказывается, что такой жесткой корреляции не прослеживается. Да, в некоторых случаях что-то такое следует, но далеко не всегда.
Ну, был еще 2004 год, нападение на Назрань, и, конечно, уже упомянутый вами, да, косвенно теракт в Беслане, после которого губернаторские прямые выборы были отменены. Вот к этому моменту вам стало понятно, куда идет страна, или, может быть, раньше, или позже? Как эти трагедии, помните, как в известном романе, меняют лицо государства, а у государства ведь есть лицо.
Мне это стало гораздо раньше, это легко проследить по моим публикациям, и, например, публикация «Спецоперация «Россия-1» была существенно раньше. Я это анализировал не с точки зрения плотности терактов или утонувших подлодок, а совершенно по другим, абсолютно зависящим от власти вещам. То есть, ну, как бы их действия, их методы и так далее, это все было видно, в общем, довольно отчетливо.
Был еще потом такой знаковый 2006 год. В августе был взрыв на черкизовском рынке, устроенный совсем другими террористами, скажем так. Вот всплыла тема русского национализма, ультраправых, скинхедов, русских маршей и так далее. Вот как власть использовала эти настроения с учетом того, что вы тоже это уже упомянули, с 2008 года по 2012 в президентском кресле сидел Дмитрий Медведев?
На мой взгляд, никак не использовала. Потому что вот этих правых экстремистов власть использовала и до этого, и после этого в своих интересах. И когда власти было страшно, она их преследовала и до этого, и после этого. Поэтому, хотя я научный работник, говоря старым шиконным языком, и обязан стараться видеть какие-то закономерности, я их здесь не усматриваю.
Потом еще ведь мы переходим к уже недавним годам, да, это уже десятые года, если есть нулевые, наверное, есть и десятые, да, это взрывы в московском метро в 2010 году вспоминаются, теракт в Домодедово в 2011 году, серия терактов в Волгограде в декабре 2013-го. Тут появилось еще что? Тут появился президент Чечни, да, пехотинец Путина, Рамзан Кадыров, и личный режим, который он установил в Чечне. Это уже даже без всяких терактов стало такой вечной темой новостей. Да, это тоже такой знаковый момент, к которому власть приучила людей.
Я не думаю, что эти 15 лет были 15 годами каких-то запланированных обучений, сначала в начальной школе, потом в средней, потом в вузе. На самом деле действовали более общие закономерности. Это инстинкт власти такого рода, это их примитивные представления о том, как устроен окружающий мир и какими методами решаются проблемы. И еще раз подчеркиваю, это все проявлялось с самого начала, абсолютно отчетливо, ну, для тех, кто имел открытые глаза. Поэтому, если мы будем руководствоваться бритвой Оккама и немножечко сущности без необходимости, то конспирологические версии привлекать тут совершенно нет необходимости, потому что, ну, есть более ясные и имеющие высокую объяснительную силу причины.
Я конспирологические версии тоже очень-очень недолюбливаю, когда все, что называется, лежит на поверхности. Но вот самые последние события. 2015 год. Начало военной операции России в Сирии на стороне фактически там шиитов, алавитов. Да, теракт на Синае, который долго-долго не признавали. И тут же одновременно с парижским терактом признали, что да, катастрофа самолета Метроджет, это был взрыв бомбы. Мы не говорим о конспирологических теориях. Но вот насколько это все удачно моменты для Владимира Путина, которые он ловко использует. Вот, например, с учетом того, что он теперь ведь опять, он очень любит это слово, конструктивно общается с мировыми лидерами. А ведь недавно все было совсем наоборот, а сейчас президент Франции Франсуа Олланд едет к нему наверняка заключать некий пакт.
Мы с вами вместе можем выразить ему соболезнования, ну, ему, бедняги, поручили какой-то некоридорный разговор на 20 минут, которым так гордится Путин, его разговор с Обамой, а значит, какую-то серьезную встречу, где должны произойти более обстоятельные взаимные объяснения. Но после того, как Путин их кинет в очередной раз, виноват будет несчастный Олланд. И не более того, в моих представлениях о нынешнем российском президенте нету места какой-то последовательной политики, ну, ту, которую обычно называют внешней политикой, а есть, в общем, ну, такое броуновское движение, в большей степени объясняемое, с одной стороны, какими-то личными комплексами его, его какими-то ресентиментами и так далее, с одной стороны, а с другой стороны, постоянные какие-то давления с разных сторон, которые на него оказывают в России. Ну и вот он мечется между разными давлениями и своим внутренним, внутричерепным давлением. И в результате получается вот то, что мы видим, то туда, то сюда. Значит, произошел облом в Украине. Путин мыслил, и об этом справедливо говорили, его действия на Украине как, ну, борьбу с США. Там произошел облом. Ага. Так, а чего еще очень не любят США? Или Асада, да, не любят США. Значит, надо его поддержать как следует. Давай метнемся туда. Вдруг. Давно уже идут проблемы у Асада. И в этот момент, когда стало ясно, что произошел облом на Украине, Путин метнулся туда. Вы видите здесь какую-то последовательность? Значит, он метнулся туда и тут же получил кучу всяких неприятностей, включая этот теракт. Плюс там еще давление не внутричерепные, а внечерепные, так сказать, экзогенные давления по поводу этих ужасных санкций. И, значит, вот взрыв в Париже, ага, может быть, этим воспользоваться, да? То есть мы видим, на самом деле, и это можно проследить, вот все 15 лет это происходит. Мы видим постоянное вот это броуновское движение. То в одну, то в другую сторону. Вот и все. Я больше ничего не вижу.
Смотрите, многие говорят о том, что Владимир Путин за годы правления, многие, научился блестяще совершенно общаться с прессой, журналистами, но после каждого тяжелого потрясения для страны, значит, для себя, он, ну, всегда исчезает на некоторое время из публичного пространства. Вот еще 15 лет назад он никак, немедленно не отреагировал на гибель Курска. И вот с той поры такая тенденция понеслась. И когда взорвался сейчас этот самолет несчастный, он ведь тоже исчез. Вот как это объяснить? Он боится или он не знает, что говорить, или он такой человек, ему нужно время, чтобы точно понять, что именно он должен сказать.
Я не являюсь личным психоаналитиком Владимира Владимировича, да? Поэтому я могу гадать только вместе с вами, а любой мой ответ не будет профессиональным ответом. Я, когда я для себя внутренне, так сказать, пытался отвечать на этот вопрос, я думал, что это молчание и вот это вот нежелание фиксироваться на какой-то версии было связано с другим, с абсолютным ощущением субтюанга. Непонятно. Если эту версию признать, то одни гадости посыпятся. Если эту версию признать, то другие гадости посыпятся. И не случайно признание версии теракта произошло после теракта в Париже. Это как бы вот легко подверстывается, и вроде бы, ну, мы не такие одни, вот не на меня одного, это кара небесная. А вот это вот некое общее мерзкое явление. Ага, давайте вместе поборемся. Вот. Вот так, мне кажется, это выглядит.
Президент России всегда очень так жестко, публично, сурово отдает распоряжение уничтожить террористов, где бы они ни находились. И известны операции по ликвидации предполагаемых террористов за пределами России. Как вы думаете, Путин считает, что отчитаться перед народом о ликвидации, об убийстве террористов – это эффективнее и эффектнее, вот, чем ловить их, привозить куда-то там и привлекать к публичному суду?
Возможно, да. Вот опять вы мне задаете вопрос как личному психоаналитику. Да, это ваше предположение правдоподобно, я готов к нему присоединиться. Но оно правдоподобно прежде всего в силу того, о чем я говорил выше, в силу вот этого представления о сущем, да, вот этой профессиональной деформации. Чекиста который никогда не был разведчиком, как известно, а был завклубом, чекиста-неудачника, с наиболее простым вариантом такого линейного чекистского мышления.
Это был публицист и социолог, президент Фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгий Сатаров. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.